Каждую пятницу в программе «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан» кинообозреватель Нурбек Иманов рассказывает о новинках отечественной и зарубежной киноиндустрии, громких премьерах и фестивальном кино. Разнообразные темы каждую неделю. От тенденций в популярных фильмах до сериалов и авторском кино не для всех. «Киноблок» на радио «Спутник Кыргызстан». Мы говорим о том, что нужно видеть.
В эфире радио «Спутник Кыргызстан», наш традиционный подкаст в студии Нурбек Иманов. Здесь мы говорим о кино, но сегодня мы посвятим наш выпуск Дню радио и телевидения Кыргызстана. Его отмечали 8 декабря, в среду, если не ошибаюсь. То, что к пятнице уже немножко все забывается, все, что было на прошедшей неделе. И сегодня у нас в гостях человек, близкий к кино и к телевидению, ведущая и преподаватель, а еще и диджеем успела побывать. Это Марина Ким. Привет.
Здравствуйте.
Ты работала долгое время на телевидении и начинала вообще свою карьеру в медиа с телевидения, еще будучи студенткой. Пришла, по-моему, на какую-то молодежную программу, и ты в некоторых интервью так с восторгом отзывалась о программе «Поколение X». Что это была за программа? Расскажи для начала.
Я была не студенткой, я еще была школьницей на тот момент в 11 классе. Это была программа, существовавшая на деньги доноров. На тот момент их было много в стране. Была очень классная молодежная программа, такая современная, такая вся в трендах, очень модная. И поскольку тогда интернета не было, соцсетей, все ее смотрели. Это была мамина... Я, это что называется, проснулась знаменитой в какой-то день. Это было, конечно, очень круто.
Прикольно. Но постепенно, работая на телевидении, ты в какой-то момент решила делать программу «Формула кино». И ты ли ее сама решила делать, или кто-то тебе подсказал?
Да, дело в том, что я-то ее делать не решала. Это мне вот продюсер как-то на меня вышел, Максим, и предложил такой вариант. А поскольку тогда кинотеатры и кино, они только-только зашли к нам в Кыргызстан, и это было, опять же, очень модное веяние. Это было очень интересно. Все люди об этом читали, смотрели кино, ходили в кино. Это было гораздо более... в новинку, чем сейчас. Сейчас у нас же так, ну, сходим в кино, можем и не сходить, да, в принципе, стримы есть, есть какие-то площадки. Тогда кинотеатры, это было, наверное, единственное, что у нас было, единственный возможный вид досуга. И вот предложили делать программу, она поначалу называлась «Просто про кино». И потом стал ребрендинг, уже «Формула кино» с Мариной Ким, там уже вынесли мое имя в название. Я очень этим гордилась.
Ну, что вы тогда, о чем вы говорили? Тогда, как ты сказала, кино только-только начало развиваться, ну, такая коммерческая его часть, кинотеатры появились, если не ошибаюсь, одним из первых кинотеатров, который привели в соответствующий вид, был кинотеатр «Октябрь», который сейчас закрыт, к сожалению.
Да, и это было так круто, что до нас дошло вот это вот всемирная вот эта вот тема с кино. Туда ходили такие толпы, и когда ты ходил на какой-то сеанс, ты мог встретить там кучу знакомых, и все вот семьями, какими-то группками, друзьями ходили в кино, потом куда-то садились, обсуждали фильм. Очень жаль, что сейчас все это не так. Программа была простая, и это был обзор фильмов, которые идут в данный момент в кинотеатре, при поддержке, естественно, сети кинотеатров, которые были заинтересованы. Мне выдавался доступ одной из первых к каким-то премьерам, и затем я ходила одна из первых на премьеры и писала какие-то свои мнения по поводу того или иного фильма. Ну, конечно, мнения всегда были хорошие, потому что наш спонсор был как раз сеть кинотеатров.
То есть ты ходила на все премьеры, которые были, и ты знаешь, для меня удивительная вещь, что, оказывается, многие даже не задумываются о том, что именно четверги — это день премьер. Ты об этом знала?
Да, конечно. Но не всегда удавалось попадать на премьеру. Иногда надо было написать обзор без присутствия на продукте, а как можно написать обзор, если ты не видела фильм? Это, конечно, я читала мнение об этом фильме у всяких корифеев, всяких Экслеров, да, там, Долиных, и так далее.
Да.
И составляла якобы свое, якобы я уже сходила и посмотрела.
А как часто ты свое мнение о фильме говорила по трейлеру?
Часто приходилось, частенько, на самом деле. Но там уже приходилось включать креатив и говорить не о самом фильме, а вокруг да около. Типа вот Киану Ривз, он очень хороший.
Например, фильм о любви. Спецэффекты там такие-сякие. А расскажи, кстати, о первом фильме, который ты посмотрела в кино. Ты помнишь его?
Я думаю, это был фильм «Мистер и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. По-моему, он. Ну, это, по крайней мере, когда открылись уже вот эти кинотеатры настоящие. А в детстве-то, конечно, мы ходили с родителями в кино, я не помню, какие там.
Там самый этот безумный мир. Я очень хорошо помню, как я его смотрел на Иссык-Куле, еще в открытом кинотеатре. Помнишь, такие были?
Да. Я тоже маленькая ходила. Роман с камнем, там какие-то приключения. Не знаю, насколько это официально у нас все показывалось, конечно. Вряд ли, наверное, да?
Наверное, да. В те годы, это же где-то конец 90-х, и тогда да. Ну, видишь, сейчас, с одной стороны, хорошо, что можно официально посмотреть все фильмы, которые выходят в мире, и иногда даже чуть раньше, чем в той же Америке, потому что так бывает, что на рынок СНГ, мы связаны с Россией, ну, и даже у нас бывает иногда фильмы показывают раньше, чем в России.
Вот буквально на днях, да, какой-то фильм будет у нас показываться раньше, чем, по-моему,
на следующей неделе, по-моему, «Человек-паук», он на пару дней раньше.
Да, раньше, вот. Интересно, да, получается. Мы, конечно, этим избалованы очень, что можем в любой момент. И мне еще печально, что сейчас с развитием всех вот этих платформ люди иногда ленятся, еще и ковид, да, вот нам тоже, конечно, подиспортил это все. Люди как-то стараются, ну, дома посмотреть, потому что одновременно с премьерой мировой можно посмотреть дома там на каком-нибудь, на какой-нибудь площадке. Но это же такой ритуал всегда был, это же такая культура хождения в кино, это же очень круто, ты там наряжаешься, идешь с приятными людьми.
Серьезно?
Да, обсуждаешь потом. Вот этого мы сейчас, конечно, наверное, лишены уже.
Слушай, а у тебя было... Ну, ты училась на журналиста, и, судя по твоей карьере, достаточно неплохо, судя по всему, училась.
Нет, я училась плохо.
Но скажи, как ты, будучи, ну вот, просто журналистом, насколько тебе было сложно... И иногда, может быть, даже ты чувствовала, что ты не можешь быть объективной где-то или недостаточно профессионализма было, чтобы оценивать кино.
Ну, я... На самом деле, меня, наверное, спасало то, что я была очень юная, и я вот этими мыслями не мучилась. Я делала то, что мне нравится делать, мне это было приятно, а то, что имею ли я право... Ну, там такая интересная ситуация получилась, поскольку была программа про кино. Почему-то моментально я обросла, мой имидж оброс такими легендами, что я как бы кинокритик. Я вообще ни разу не кинокритик, ни тогда не была, ни сейчас. Я не разбираюсь в кино, я очень обывательски его смотрю. То есть я не... Ну, я могу, например, как журналист, я могу понять, там, хороший сценарий или плохой сценарий, да? А вот эти операторские, режиссерские штуки там, вот эти, я не понимаю до сих пор. И до кинокритика мне вообще очень сильно далеко. А тогда все, вот, ты же вот разбираешься в кино, меня звали куда-то постоянно, какие-то свои мнения высказать, интервью брали, я так удивляюсь, думаю, да почему? Ну, это вот то же самое, что вот ты снимешься в рекламе, например, чего-то, а все думают, что ты замужем за вот этим актером, да? Ну, то есть какой-то образ он перенес, все думали, что я кинокритик, я вообще не понимала, что происходит. Но это я уже потом поняла, что я, может быть, немножко так дилетантски подошла ко всему. То есть не было такого, что я изучала, да, там, истории фильмов, там, смотрела. Нет, не было. Это было просто по фану. Но до сих пор, столько лет уже прошло с этой программы, до сих пор мне говорят, а, вот ты же в кино разбираешься. Мне каждый раз хочется сказать, я не разбираюсь на самом деле.
Это самый сложный вопрос, когда у тебя спрашивают, а посоветуй кино на вечер.
Да, это, конечно, люди любят, да, вот так вот категоризировать все, обобщать.
Просто почему я об этом спрашиваю? У меня примерно похожая ситуация. Я начинал писать, ну, в году 2009, наверное, я написал свою первую рецензию на фильм «Начало», и она попала в такую газету около... политического характера. Это вообще было очень странное издание. И каким-то образом моя рецензия попала туда. И позже я вот как раз и мучился вот сомнениями в себе, в том, что ну, у меня нет профильного образования, а все вдруг решили, что я кинокритик. И поэтому я сейчас предпочитаю звать тебя кинообозревателем, потому что больше самообразованием занимаешься, что ты где-то читаешь, там, готовишься, опять же, к нашим подкастам и заново изучаешь историю кино. Но почему-то вот получается рассуждать о фильмах и казаться при этом профессиональным. Это я, конечно, признался зря нашим слушателям, но тем не менее. Поэтому у нас с тобой в этом очень похожая такая ситуация. Но позже, уже после «Формулы кино», я знаю, ты активно писала и увлекалась сериалами, и в частности, то, что я помню, это был сериал «Ходячие мертвецы», который все сначала долго обсуждали, и в какой-то момент все его бросили, потому что он, по-моему, до сих пор идет, и мало кто его уже досматривает. Ты на каком сезоне его дропнула?
Боюсь заспойлерить, не помню номер сезона, но когда самый главный герой как бы умер. Вот так вот я скажу. Я не помню, какой это сезон.
Который из главных героев. Самый жесткий спойлерный момент, когда Ниган убил, как его звали?
Глена.
Глена, это была моя любовь. Это было самое тяжелое переживание в этом сериале.
Ну, я, кстати, не скажу, что это мой любимый сериал. Просто он настолько был яркий, и все его действительно смотрели. И я там вижу нечто большее, чем просто сериал про зомби и людей. Это сериал такой во многом очень философский, да? И очень печально было наблюдать, как, видимо, отсутствие бюджета, может быть, или какого-то планирования, оно просто убило хороший продукт, хороший сериал, потому что в последнем сезоне такое ощущение, что какие-то студенты писали сценарий, диалоги.
Последний, который ты смотрел, или да, последний, который сейчас идет?
Нет, говорят, он, кстати, вроде ожил, но я не могу себя заставить вот эту унылость просмотреть до момента, когда он снова ожил. Мой любимый сериал — это совсем не «Ходячие мертвецы», и мой любимый сериал — это «Лост», я считаю, величайшим сериалом всех времен и народов.
А ты в какой категории людей находишься, любителей «Лоста»? Те, кто принимает концовку, или те, кто жутко негодует?
Как раз-таки, наверное, кто принимает, потому что я еще, когда посмотрела ее, это еще было, между прочим, на дисках, мы переписывали диски, давали друг другу, друзья, эти диски, и вот ты 3 дня должен был быстро просмотреть сериал, потому что следующий уже на очереди там ждал, не спал, не ел. Я помню, что все очень были возмущены, типа «Вот Lost, ничего не объяснили». Да как можно так издеваться? Но я была максимально удовлетворена, потому что там концовка такая с двойным дном, так сказать.
Ну, этому сериалу уже сколько лет? 15-20, я думаю,
больше, да.
Можно спокойно говорить со спойлерами. Характеризуется оно очень просто, в итоге все умерли.
Да, да, и это снято очень круто. Я вообще не понимаю, когда... Вот то же самое, если взять... «Игры престолов», да, «Игру престолов». Все начали, вот, такая концовка дурацкая, она никого не удовлетворяет, и давайте переснимать, и вообще будем писать петиции, чтобы люди переснимали. Ну, ребят, ну, вообще сериал не обязан, если что, угождать вашим пониманиям о том, как должен он закончиться.
Здесь я пожимаю тебе руку.
В общем-то, как закончился, так, пожалуйста, принимайте, и вот так вот, если вас не устраивает, ну, снимите свой сериал, который вас будет устраивать. Ну, это у нас... Вот это вот выражение собственного мнения общественности по поводу всего, в том числе в основном о кино, о сериалах, о других продуктах, привело это все, конечно, к тому, что все недовольны всегда всем, что им дают.
Ну, я с тобой полностью согласен, потому что, например, «Лост», не сказать, что мой самый любимый сериал, он был для меня очень увлекательным, и это, наверное, первый сериал, который я основательно сел и посмотрел до конца, и не скажу, что меня сильно смутила концовка, ну так. Но вот с «Играми престолов» я с тобой полностью согласен, потому что, ну, ваши ожидания — это ваши проблемы. Товарищ Джордж Мартин не дописал ничего, и даже он сейчас высказывается, что на 5-м сезоне я давал им другое направление. Блин, мужик, допиши книги, зачем ты лезешь в сериал? Допиши книги, и они сделают тебе концовку, которая, может, и тебя удовлетворит.
Во-первых, ты не дописал, начнем с этого, и теперь у тебя никаких прав уже нет.
Да, и с каждым годом эта история рискует очень серьезно остаться так и недописанной, что меня печалит гораздо больше, чем концовка сериала.
Я недавно видела какой-то мем, где Джордж Мартин в таком шарике, вот видел, наверное, и написано, вот когда ты должен сдать проект и прокрастинируешь. Я думаю, вот бедный человек, он сейчас под вот этим гнетом, ему даже побаловаться нельзя. Теперь постоянно все пристально на него смотрят, когда.
Мне кажется, он вообще не парится насчет этого. Учитывая его высказывание, его деятельность, он параллельно еще что-то написал, так и не закончил еще «Игры престолов». То же самое про мнение, которое... которого избыточно, наверное, в социальных сетях и в интернете. То же самое происходит, например, с «Матрицей». И когда вышел первый трейлер, первая мысль у меня была такая, что, блин, проблема новой «Матрицы», наверное, в том, что была старая «Матрица», которая приобрела некий культовый статус. Это все равно, что «Бойцовский клуб» переснимать или «Космическую Одиссею». Все обязательно будут недовольны.
Уже предвкушаю, вот эта «Матрица» уже не та.
Да, да, да. Ну, так и об этом уже начали говорить, там, под трейлерами, если почитать комментарии. Ой, опять это, где наш любимый Морфеус, там, все, Тринити старая. Ну, блин, ну люди стареют, что поделать? Это не все же должны быть Киану Ривзами, чтобы не стареть. Ну, продолжая тему сериалов, ты сейчас смотришь какой-то сериал или и какой?
Ну, не так, конечно, часто, как хотелось бы, но я... Так, и вот надо сейчас даже вспомнить, что я прям смотрю, потому что если я что-то смотрю, я стараюсь смотреть мини-сериалы, которые можно всадить за одни выходные и не ждать следующей серии. Вот эта вот вся история, я очень нетерпимая в этом плане. Из последнего, что я посмотрела, мне очень понравился сериал «Мейд». Это, как она, горничная, наверное, переведен. Такой недооцененный сериал нетфликсовский. Мне очень... понравился сериал «This is Us», «Это мы».
«Это мы», да, да, этот сериал я знаю.
Очень добрый такой, хороший. «Бесстыжие» вот закончился, я тоже их очень любила, «Шеймлесс». Я вообще вот хочу так это признаться, я начала смотреть много российских сериалов, хотя это иногда унылейшее мероприятие, но у меня есть идея попробовать сценарий какой-нибудь написать, и мне надо понимать, на каком уровне сейчас российский этот сериальное вот это вот дело производства. Там, конечно, сериалов очень много, но очень редко что-то дельное выходит. Конечно, до Голливуда России в сериальном плане еще очень далеко.
Тут я с тобой не соглашусь. Развитие вот платформ, о которых ты говорила, что смотрение кино уже не такой ритуал, как был раньше, и сейчас фильмы заменяют в большинстве своем сериалы, когда, особенно там с 20-минутными сериями, когда ты можешь утром или вечером просто взять, пока ты от всего отходишь, например, вечером после работы, сел за 20 минут, посмотрел что-то, где-то посмеялся, где-то погрустил, но с другой стороны, эти платформы, они помогают развиваться, стриминговые, я имею в виду, развиваться индустрии, особенно в российской, и получается так, что достаточно много хороших сериалов выходит на этих платформах. Вот мы на прошлом нашем подкасте с Вадимом Александровичем обсуждали, он говорил о сериале «Везет». К своему стыду я его все еще не посмотрел. Но из российского, что я за прошлый год, наверное, посмотрел, меня очень впечатлили «Чики», и очень впечатлил сериал, называется, по-моему, «Эпидемия». И его купил Netflix, и там он называется «To the Lake», по-моему. Uh-huh. Это тот сериал, о котором Стивен Кинг написал, что вау, это круто.
Кстати, режиссер Чик тоже с Netflix сейчас.
Да, Карен Оганесян, он, по-моему, вообще снимает фильм по Last of Us.
Это прям круто.
Да, да, я могу сейчас ошибаться, не буду утверждать, но кто-то вот из российских режиссеров, и, скорее всего, это Карен Оганесян, он снимает фильм или сериал по Last of Us. Это компьютерная игра, очень популярная,
да,
уже ставшая культовой, mm-hmm. и это тоже про зомби. Ты сказала, что ты хочешь написать сценарий, но написание сценария... Желание написать сценарий, желание стать частью киноиндустрии или сериальной индустрии – это не первые твои шаги в кино. Я помню твою яркую роль в фильме «Бишкек, я люблю тебя». И это, наверное, единственный сегмент. Это, кстати, один из тех немногих фильмов, после которых и во время которых я ушел из кинотеатра, потому что ну, я не мог это уже выносить. Но почему-то твой образ мне там очень хорошо запомнился, особенно вот эта проходка в аэропорту, очень грустная, и ты кого-то там ждала и не дождалась, или наоборот, вы там и не встретились. Как ты попала туда?
Его снимали друзья. Это было вообще все... Фильмы, в которых я снималась, и сериалы, а между прочим, я снималась во многих проектах, не только в «Бишкеке, я люблю тебя», был, например, сериал, он достаточно прикольный, казахстанско-российский, «Адалиты» называется, его снимал Эльдияр Кенинсаров, наш КВНщик,
ага.
и Ашот Кещян, это российский режиссер, но как-то он здесь не прошел. Это всегда история, что какие-то друзья что-то снимают и просят тебя, конечно, без денег, на своих там каких-то, на подножном корму, как говорится, просят сняться. Ну, за фильм «Бишкек, я люблю тебя» Мне не стыдно, хотя, в принципе, он, конечно, откровенно, скажем, такой себе. Надо понимать, что люди совершенно без образования соответствующего, без скиллов. Актеры не актеры, и режиссеры не особо режиссеры. Но за вот эту вот идею снять что-то объединяющее, конечно, ребятам большой респект. Они, кстати, думают о том, чтобы фильму вот 10 лет, по-моему, в этом году, они раздумывают о том, чтобы вторую часть начать разрабатывать уже более такую связанную там с настоящим нашим Бишкеком. А вообще, это интересно, что тогда вот этот бум местного кино, он в какой-то момент вышел фильм, по-моему, «Как выйти замуж за Гуджумпю», и все поняли, что можно снимать кино за 3 копейки, а потом зарабатывать на этом в кинотеатрах, потому что все пойдут смотреть на что-то местное. И сейчас у нас в любом случае в репертуаре кинотеатра, по-моему, каждый день есть какой-нибудь местный фильм, да?
Да, даже несколько. Если открыть сайты кинотеатров, несколько наших фильмов, и они пользуются достаточно большой популярностью. Фильму «Бишкек, я люблю тебя» стоит отдать должное, несмотря на то, что лично мне он не нравится, но это, опять же, больше мои проблемы, чем чьи-либо-то еще. Он вышел, он стал такой, знаешь, ну, не то чтобы Рубиконом, а какой-то переломной чертой, потому что выглядел он очень хорошо. Визуально и технически он выглядел получше, чем многие фильмы, которые шли тогда в прокате наши. И там тот же «Как выйти замуж за Гуджинпё», это больше походило на студенческую работу дипломную. «Бишкек, я люблю тебя» выглядел гораздо лучше, но вот сценарий и сторителлинг там, это было
диалоги,
тяжело.
Диалоги, да,
это
да,
было тяжело смотреть, но отдельные сегменты были прикольными. И саундтрек, который вот до сих пор, и этот человек даже вернулся,
да,
снова в музыку,
скорее
всего, Нурбек Сабитахунов, стал, наверное, одним из первых народных саундтреков, несмотря там на то, что... Ну, я мало слышал плохих отзывов об этом фильме. Это был один из тех фильмов, который действительно всех объединил, потому что и сейчас это есть, на отечественные фильмы, они делятся там на несколько категорий. Фильмы для тех, кто там не говорит на русском языке, в основном. И там истории такие очень своеобразные, и фильмы, которые идут обязательно на фестивали, там тоже своя аудитория, пусть она и маленькая. Но еще один переломный фильм, который произошел, и о нем больше говорили, чем смотрели, это фильм «Аврора». Который
а ты посмотрел?
Был... Да, я его смотрел, и он мне, например, очень понравился.
Мне тоже очень понравился.
Потому что это сделано хорошо, и история, и человек пытался отойти от таких каких-то традициональных вещей.
Но зато вот реакция режиссера фильма «Бигзата», она стала такой мимасной в социальных сетях, потому что он же ведь очень обиделся, что очень мало людей посмотрели этот фильм, что кинотеатры не так восприняли, да. В целом, я тоже считаю, что он провел очень хорошую работу. Он сам говорил, что там была очень долгая подготовка, переписывался много лет сценарий, там все это как, ну, по-взрослому прям, да, не то, что «Бишкек, я люблю тебя», его сняли там за месяц и сценарий написали за ночь, скорее всего. Но я бы вот хотела, чтобы таких фильмов, как «Аврора», у нас было больше, потому что это действительно говорит о некой, о присутствующей глубине в людях в местном кинематографе, потому что в основном, если так в целом смотреть на местный кинематограф, это какие-то вот эти ролевые игры с переодеваниями мужчин в женщин почему-то,
ой,
да?
Это да, да,
это
да.
Это вообще,
я не знаю, почему это так популярно,
почему это
у нас
действительно так смешно и популярно, и остроумно считается. И это же всегда как лицо местного кинематографа, потому что завешен город этими билбордами с переодевшимися мужчинами.
Особенно меня раздражает чики, зайки-чики,
да,
или как-то
да, да,
на
да,
всех остановках
ляльки,
висит
зайки
этот постер,
да,
да, до
да,
сих пор. Слушай, ну вот возвращаясь к формуле кино, не просто так же программа так называлась. Как ты думаешь, в чем секрет популярности одних фильмов и того, что другие фильмы не выстреливают? Но вот та же «Аврора», это же смотрибельное, хорошее кино. Я бы не сказал, что оно сильно замороченное. Оно немножко просто другое. И это не очень походит на наши стандартные фильмы, как ты сказала. Но, например, тот же «Бишкек, я люблю тебя» — это вот суперкассовый хит. Ну, учитывая, конечно, время, тогда таких фильмов еще не было. Или вот «В поисках мамы». Это неплохое в целом кино, я бы сказал, даже хорошее. И оно стало кассово успешным. Но в то же время проекты студии вот Агургусити, этих ребят тоже достаточно популярными. И сложно из них выделить что-то действительно смотрибельное, по крайней мере, для меня. Много их фильмов смотрел в свое время, писал рецензии на них. И я до сих пор не понимаю, как вот одно становится более... Вернее, я понимаю, но... не совсем понимаю реакцию людей, наверное. Для чего люди на них ходят? Потому что это просто жвачка для мозгов, так же, как большинство голливудских фильмов? Или потому что это про нас? Ну, говоря про нас, уже там лет 10 наше кино отечественное имеет там определенный коммерческий успех.
Если мы говорим о местном кино, в чем формула местного кино, это, конечно... Мы не можем говорить о кино в целом и в один ряд ставить кино местное. Это, конечно, разные истории совсем. Я, честно говоря, вот, наверное, после «Бишкек я люблю тебя». После «Авроры», конечно. Я не смотрела, наверное, местных фильмов вообще, и мне тяжело делать какие-то выводы. Может быть, там есть и хорошие. Кстати, «Курманджан.ка» мне понравилось. Видимо, нет. По реакции. Но... Здесь же фильм — это... Люди идут смотреть фильм не как искусство, а они видят какие-то образы близкие, да, вот переодевшиеся мужчины, например, видимо, очень близкий образ. Какие-то невестки, да, какие-то внутрисемейные отношения, где КНН гоняет там невестку, какие-то милиционеры, которые попадают там в сложные ситуации. Это, видимо, все очень близко. И плюс, я еще так понимаю, это построено на юморе, потому что трагедии вроде у нас не снимают, да, вот в Кыргызстане.
Снимают, там, но они в основном идут на фестивали, и это такие сложно сочиненные постановки. Но мне всегда казалось, что комедию сделать, наоборот, сложнее, конечно, чем драму или трагедию.
Ну, это если ее как надо делать, да, с подходом, с хорошим, там, с прописанными диалогами. А если сделать это в формате TikTok-видео или какого-нибудь вайна, нескольких вайнов, то, видимо, не очень-то. И это как бы гарантированный успех. Это, конечно, я всегда абстрагируюсь от оценок. Типа, это печально или это нехорошо, давайте развиваться и смотреть качественное кино. Нет, каждый, конечно, решает. Как... Единственное, вот мне кажется, нам очень не хватает какого-то местного суперкассового популярного сериала. Вот какого-нибудь такого легендарного местного сериала. Мне кажется, давно пора его уже снять.
Ну, сейчас делаются попытки, есть даже пару сериалов. Ну, у нас, видишь, нет платформы, где бы эти сериалы показывали, потому что телевидение, оно... очень странно себя ведет, и вряд ли кто-то будет смотреть там наш сериал, когда на соседнем канале куча других фильмов, новинки. У нас же так сейчас телевидение устроено. Они просто скачивают все новинки и целыми днями их крутят. И тут нужно что-то делать непосредственно с самим телевидением. С форматом телевидения.
Мы
и тогда...
же не будем говорить, что сериалы сейчас смотрят по телевидению, а вот эти вот все наши площадки, не буду называть, пиратские, где все смотрят сериалы, почему бы туда, например, не заливать?
Ну, это видишь, эти площадки, это не точка входа, это там, где ты уже что-то ищешь, то, что ты хотел посмотреть, но там тот же стриминг какой-нибудь HBO Max у нас недоступен или Amazon, и ты вынужден идти на пиратские площадки. А все равно, мне кажется, должна быть некая точка входа, на котором твой сериал, твой продукт выстрелит. И это может быть и YouTube тот же самый. Но, опять же, присутствие кучи разнообразного контента, оно просто тебя отвлечет от этого всего. И я согласен с тобой, что телевизор — это не та штука, которая может что-то популяризовать сейчас, но это может стать стартовой площадкой для любого проекта.
Да, возможно. Ну, например, если мы говорили о «Чиках», да, сериал «Чики», он же абсолютно мог бы быть снят здесь с абсолютно тем же сценарием,
не меняя ничего.
Это такая очень история про местных, которые когда-то уезжают в Москву, потом возвращаются, да, пытаются здесь что-то сделать. Девушки, которые живут там не очень хорошо и так далее. То есть сценариев под ногами лежит очень много. Да и, в общем-то, я думаю, технически мы бы вполне себе могли таких «Чик», да, и Видишь, поскольку тема такая очень человеческая, мне кажется, этот какой-нибудь российская платформа запросто могла бы его купить. Потому что очень много мигрантов же наших, да, это однозначно были бы просмотры, там это однозначно была бы популярность. Да и плюс соседние казахи, они, в общем-то, тоже могут как близко что-то нам тоже это смотреть. Вот по твоему взгляду, мне кажется, ты сейчас думаешь, а не снять ли мне сериал или не написать действительно это ведь...
Я об этом думаю, на самом деле, постоянно. Я полностью с тобой согласен, что можно расписать историю практически из чего угодно. Но проблема в том, что очень слабые навыки сценаристов у большинства наших сценаристов, которые работают в этой сфере. И очень много людей, которые хотят что-то сделать, они останавливаются на уровне идеи и пытаются уже не расписать идею как сценарий, как полноценную историю, а остается: «О, у меня идея». Ну вот говоря про те же комедии с переодеваниями. О, наверное, было бы прикольно, если бы парни, вы переоделись бы девушек, а потом старались бы вести себя как девушки, но в какие-то моменты это нутро их вырывалось. Это же забавно, когда вроде симпатичная девушка начинает на тебя быдлить по-мужски. Понимаешь, все вот вокруг этого крутится, а истории и подоплеки какой-то под этим нет. И мне кажется, основная проблема наших киноделов и сериалоделов, сериалы у нас тоже снимают, тут достаточно много, они остаются на этом уровне, и когда они пытаются развивать это все, то вот я могу тебе кучу примеров привести из нашего кино, когда, где их попытка развивать остановилась. Понимаешь? Да, прикольная история. Вот начинается там условно с маленького мальчика, у него обязательно проблемная семья. У нас в кино нету, по-моему, детей, у которых нет проблем в семье благополучных. Или у него проблемы с отцом, или еще с кем-то. А давай он сейчас попадет в такую историю, окажется здесь. И конец практически всегда заканчивается приемом Deus Ex Machina. Когда раз, и все проблемы его разрешаются каким-то неведомым способом. Оказывается, что он умнее, чем нам казался в начале, и что у него есть какие-то тайные покровители, или что его девушка там такая вся из себя, которая решила его проблемы. Понимаешь, мне кажется, в этом проблема того, что у нас не так много хорошего, качественного медиаконтента и сериалов, и кино.
Ну и плюс, все равно я понимаю, что если что-то делать, люди упираются во что? Вот в то, что это, скорее всего, надо будет делать, во-первых, частично на свои деньги, во-вторых, убив там, ну, приблизительно год своей жизни, будучи готовым к тому, что ты не будешь зарабатывать, а будешь, наоборот, тратить деньги. Это, конечно, не для каждого история вообще в целом, да? То есть никто не готов ради искусства год голодать. Я вот сейчас сижу и думаю, у нас вообще есть сценарный этот какой-нибудь факультет или...
У нас, по-моему, есть где-то сбоку припеку в некоторых наших вузах, где есть факультеты про кино или связанные с кино. И есть несколько мастер-классов сценарных, там, коротких, но не буду называть имен от людей, которые их имена есть в кино и с ними считаются, но их фильмы — это не то, на что следует ориентироваться, по крайней мере, там, тех, кого я знаю. Поэтому, наверное, такая плачевная ситуация. Но есть другая категория людей, которые учатся в ВГИКе, учатся в каких-то западных вузах на сценарное мастерство, но, по крайней мере, пока, или, может, я чего-то не знаю, они ничего толкового и еще не выдали. Может, все еще впереди. Есть несколько групп кинематографистов, вот те самые, которые в основном делают кино там для фестивалей. Там несколько другая ситуация. Там есть там целая группа, которая эти сценарии разрабатывает, правит, работает над этим делом. И поэтому вот эти фильмы получаются, ну, не все, конечно, но большая часть достаточно хорошими.
Ну, дай бог. Единственное, мне кажется, что, скорее всего, это и не разовьется во что-то такое качественное, да. Скорее всего, нас поглотит контент, ну, не местный, потому что слишком большое развитие, это становится все более и более доступным. Вот мне что нравится, сейчас нам с каждым днем становятся доступными вот эти платформы, да. То есть раньше же их не было здесь у нас, а сейчас у нас российских, их же куча российских, да, кино, да, этих, да, платформ. И они к нам заходят, они считают Кыргызстан, в общем-то, достаточно потенциальным в этом плане. Я думаю, что вот это обилие, потому что человек, когда много потребляет контента, он свое уже не выдает. Ему достаточно того, что он потребляет. И ему еще и кажется, что ну уже все, в общем-то, снято.
Расскажи об этом Квентина Тарантино. Слушай, мне кажется, об этом можно говорить долго, ну, по крайней мере, я могу говорить о кино бесконечно, и особенно с таким интересным собеседником, как ты, и нам нужно обязательно повторить, снова позвать тебя в наш подкаст. Ну, напоследок, хочу тебя спросить, такой достаточно стандартный вопрос, но какое кино ты любишь? Какой твой самый любимый фильм?
Я ненавижу этот вопрос.
Я знаю.
Все, наверное, да, ненавидят.
Да-да-да, никто не любит этот вопрос.
Тяжело вообще как-то вышлить.
Я могу завуалировать и спросить тебя, какой фильм оказал на тебя наибольшее влияние.
Я еще боюсь разочаровать своим ответом, потому что я же вроде как человек, который в кино...
Давай я начну. Например, мой самый любимый фильм — это «Терминатор 2».
Все что-то делают, я не боюсь
когда,
разочаровать.
Да, когда кому-то об этом говоришь, все делают вот такие глаза. Ну, ты же вроде там разбираешься в кино, у тебя подкаст, рецензии, пишешь как. Ну, блин, это классный фильм со всех, во всех отношениях.
Согласна, и саундтрек, и мимасность какая-то. Да,
да,
такая?
Да, и спецэффекты для 92-го, 94-го года, это они до сих пор смотрятся хорошо, и в ней есть и глубокий посыл в этом фильме, хорошая история, и... такие гуманистические ценности он несет, достаточно серьезные и легкодоступные для восприятия. Давай, теперь ты.
Мой любимый фильм, а ведь любимый фильм, он никогда его не оправдать, да? Типа он очень хороший, там хороший сценарий. Нет, это просто любимый фильм.
Тебе нравится,
мой любимый
все.
Фильм, это фильм очень старый, старый Голливуд. Это «Унесенные ветром», он, по-моему, 1937-го, что ли, года. Это Вивьен Ли. И Ред Батлер, который, боже,
Кларк
как его... Кларк Гейбл. Я очень люблю этот фильм, каждый раз его с удовольствием смотрю. Видимо, потому что в свое время он... Ну, я его, конечно, маленькая посмотрела в первый раз. Он меня прям поразил вот этой историей, и как это все было снято красиво. Хотя сам по себе фильм снят в декорациях голливудских, просто даже не на улицах там. Я его очень люблю. И вообще... вот фильмы того периода очень мне ложатся на сердце. Это и старый Голливуд, это Одри Хепберн, Вивьен Ли, Грегори Пэк, вот эти все вещи. Я думаю, что не может ни один фильм современный составить конкуренцию.
Ну, с последним утверждением я не совсем соглашусь, но полностью тебя понимаю. Это один из тех фильмов, «Унесенный ветром», просмотр которого как раз-таки превращается в некий ритуал, и я его сам, так или иначе, каждый год обязательно, минимум один раз в год, пересматриваю вместе со своей семьей, потому что это очень хороший фильм, по хорошей книге, и вот про декорации ты знаешь, что в той сцене, где горит их городок, и где Ред Батлер пытается всех собрать и свалить, они подожгли настоящие декорации, по-моему, даже на ранчо Спена, о котором однажды в Голливуде, в старых ковбойских фильмах.
Угу. Ну, где они снимали, да, что-то
да,
подожгли.
Да, да, где они снимали, и в какой-то момент пожар вышел из-под контроля. И еще один интересный факт про это кино. Этот фильм — один из первых цветных полнометражных кинотеатральных релизов, который по новейшей на тот момент технологии Technicolor. Суть этой технологии заключается в том, что они чуть ли не каждый кадр красили вручную.
Поэтому он такой настоящий,
да,
этот фильм. Видно,
да,
что
приложено много
людей туда.
Да, да. И прекрасные актерские работы. Вивьен Ли и Кларк Гейбл — это...
Ну, прекрасные люди,
люди,
да,
на которых
очень
можно
красивые.
Даже, наверное, где-то равняться. Спасибо тебе большое. Очень рад был с тобой побеседовать.
Спасибо,
надеюсь, повторим мы
пригласили.
Еще раз. Да, еще раз обязательно приглашу. Это подкаст «Киноблог» на радио «Спутник Кыргызстан». Здесь мы говорим о кино. Сегодня поговорили немножко о телевидении с нашей замечательной гостьей Мариной Ким. До следующей недели. Всего доброго.
«Киноблог».